Издательство АСТ. Иван Сеченов. «Рефлексы мозга. Элементы мысли». Читает Александр Иванов. Глава первая. Невольные движения. Три вида невольных движений. Первый. Рефлексы, в тесном смысле, на обезглавленных животных, движения у человека во время сна и при условиях, когда его головной мозг, как говорят, не действует. Второе. Невольные движения, где конец акта ослаблен против начала его более или менее сильно. Задержанные невольные движения. Третье. Невольные движения с усиленным концом. Испуг, элементарные чувственные наслаждения. Случаи, где вмешательство психического момента в рефлексе не изменяет природы последнего. Сомнамбулизм, опьянение, горячечный бред и прочее. Параграф 2. Чистые рефлексы или отраженные движения всего лучше наблюдать на обезглавленных животных и преимущественно на лягушке, потому что у этого животного спинной мозг, нервы и мышцы живут очень долго после обезглавливания. Отрежьте лягушке голову и положите ее на стол. В первые секунды она как бы парализована. Но не более как через минуту вы видите, что животное оправилось и село на стол в ту позу, которую она обыкновенно принимает на суше, если покойно, то есть сидит, как собака, поджавши под себя задние лапы и опираясь в пол передними. Оставьте лягушку в покое, или правильнее, не касайтесь ее кожи, и она просидит без движения чрезвычайно долго. Дотроньтесь до кожи, лягушка шевельнется и опять покойно. Щипните посильнее, и она, пожалуй, сделает прыжок, как бы стараясь убежать от боли. Собственно, боли, как сознательного ощущения, обезглавленное животное вообще чувствовать не может в тех частях тела, которые отделены от головы. Это вытекает из болезненных явлений над людьми, у которых разрушен на большем или меньшем протяжении спинной мозг в его верхней половине. Тогда кожа во всей нижней половине тела становится совершенно нечувствительной. Боль прошла, и животное сидит целые часы неподвижно. Механизм этих явлений чрезвычайно прост. От кожи к спинному мозгу тянутся чувствующие нервные нити, а из спинного мозга выходят к мышцам нервные движения. В самом же спинном мозге обоего рода нервы связываются между собой при посредстве так называемых нервных клеток. Целость всех частей этого механизма совершенно необходима для произведения описанного явления. Перережьте в самом деле или чувствующий, или движущий нерв, или разрушьте спинной мозг, и движения от раздражения кожи не будет. Этого рода движения называют отраженными на том основании, что здесь возбуждение чувствующего нерва отражается на движущем. Понятно далее, что эти движения невольны, они являются только вслед за явным раздражением чувствующего нерва. Но зато при последнем условии появление их так же неизбежно, как падение на землю всякого тела, оставленного без опоры, как взрыв пороха от огня, как деятельность всякой машины, когда она пущена в ход. Стало бы, движения эти машинообразны по своему происхождению. Вот ряд актов, составляющих рефлекс или отраженное движение. Возбуждение чувствующего нерва. Возбуждение спинномозгового центра, связывающего чувствующий нерв с движущим. И возбуждение последнего, выражающееся сокращением мышцы, то есть мышечным движением. Пусть не думает, однако, читатель, что отраженные движения свойственны только обезглавленным животным. Напротив, они могут происходить и при целости головного мозга, и при том как в сфере черепных, так и в сфере спинномозговых нервов. Чтобы попасть движению в категорию отраженных, нужно только, чтобы оно явно вытекало из раздражения чувствующего нерва и было бы невольно. Таково, по крайней мере, требование современной физиологической школы. В этом смысле, например, невольное вздрагивание человека от неожиданного звука, от постороннего прикосновения к нашему телу или от внезапного появления перед глазами какого-нибудь образа будет отраженным движением. И, конечно, всякому понятно, что при целости головного мозга сфера возможных отраженных движений даже несравненно шире, чем в обезглавленном животном. Потому что при последнем условии из чувствующих нервов, которых возбуждение родит отраженные движения, остались только кожные, тогда как у целого животного сверх этих кожных существуют еще нервы зрения, слуха, обоняния и вкуса. Как бы то ни было, а читатель видит, что все так называемые отраженные, невольные, машинообразные движения бывают не только у обезглавленного животного, но и у целого здорового человека. Стало быть, головной мозг, орган души, при известных условиях, по понятиям школы, может производить движение роковым образом, то есть как любая машина, Точно так, как, например, в стенных часах стрелки двигаются роковым образом от того, что гири вертят часовые колеса. Мысль о машинности мозга при каких бы то ни было условиях для всякого натуралиста — клад. Он в свою жизнь видел столько разнообразных, причудливых машин, начиная от простого винта до тех сложных организмов, которые все более и более заменяют собою человека в деле физического труда. Он столько вдумывался в эти механизмы, что если поставить пред таким натуралистом новую для него машину, закрыть от его глаз ее внутренность, показать лишь начало и конец ее деятельности, то он составит приблизительно верное понятие и об устройстве этой машины, и об ее действии. Мы с вами, любезный читатель, если и настолько счастливы, что принадлежать к числу таких натуралистов, не будем, однако, слишком полагаться на наши силы ввиду такой машины, как мозг. Ведь это самая причудливая машина в мире. Будем же скромны и осторожны в заключениях. Мы нашли, что спинной мозг без головного всегда, то есть роковым образом, производит движение, если раздражается чувствующий нерв. И в этом обстоятельстве видели первый признак машинности спинного мозга в деле произведения движений. Дальнейшее развитие вопроса показало, однако, что и головной мозг при известных условиях, следовательно, не всегда, может действовать как машина, и что тогда деятельность его выражается так называемыми невольными движениями. Ввиду таких результатов, стремление определить условия, при которых головной мозг является машиной, конечно, совершенно естественно. Ведь выше было замечено, что всякая машина, как бы хитра она ни была, всегда может быть подвергнута исследованию. Следовательно, в строгом разборе условий машинности головного мозга лежит задаток понимания его. Итак, приступим к делу. Параграф 3. Всякий знает, что невольные движения, вытекающие из головного мозга, происходят в том случае, если чувствующий нерв раздражается неожиданно, внезапно. Это первое условие. Посмотрим, нет ли других, и для большей ясности будем развивать вопрос на примерах. Дана нервная дама. Вы ее предупреждаете, что сейчас стукнете рукой по столу и стучите. Звук падает в таком случае на слуховой нерв дамы не внезапно, не неожиданно. Тем не менее, она вздрагивает. При виде такого факта вам может прийти в голову, что неожиданность раздражения чувствующего нерва не есть еще абсолютное условие невольности движения, или что нервная женщина есть существо ненормальное, патологическое, в котором явления происходят на изворот. Удержитесь пока от этих заключений, любезный читатель, и продолжайте опыт. Стучание по столу продолжается с разрешения дамы с прежней силою, и теперь уже вы делаете несколько ударов в минуту. Приходит, наконец, время, когда стук перестает действовать на нервы, дама не вздрагивает более. Это объясняется обыкновенно или привычкой чувствующего органа к раздражению, или притуплением его чувствительности, усталостью. Мы разберем это объяснение впоследствии, а теперь продолжаем опыт. Когда дама привыкла к стуку известной силы, усильте его, предупредив, что стук усилится. Дама снова вздрагивает. При повторенных ударах последней силы отраженные движения снова исчезают. С усилением стука опять появляются и так далее. Ясно, что для всякого человека в мире существует такой сильный звук, который может заставить его вздрогнуть и в том случае, когда этот звук ожидается. Нужно только, чтобы потрясение слухового нерва было сильнее того, какое ему случалось когда-либо выдерживать. Севастопольский герой, например, слушавший вследствие постепенной привычки хладнокровно канонаду тысячи пушек, конечно, вздрогнул бы при пальбе из миллиона. Я не переношу этого примера в сферу других органов чувств, потому что теперь читателю самому будет легко представить себе эффекты постепенно усиливаемого возбуждения зрительного, обонятельного и вкусового нервов. Он, конечно, придет всюду к одному и тому же результату. Если возбуждение чувствующего нерва сильнее того, какое ему когда-либо случалось выдерживать, то оно при всевозможных условиях вызывает роковым образом отраженные, то есть невольные движения. Это вторая и последняя категория случаев, где головной мозг в деле произведения движений является машиной. Во всех других мышечные движения, совершающиеся под его влиянием, получили со стороны физиологов название «произвольные». О них речь будет ниже. А теперь обратимся снова к условиям невольных движений и постараемся перевести их на физиологический язык. Всматриваясь в эти условия пристальнее, нетрудно заметить между ними сходство. В самом деле, в первом случае производящей причиной является абсолютная неожиданность чувственного раздражения, Во втором — только относительное. Величина раздражения в нервном случае выросла, так сказать, мгновенно от нуля, во втором же она поднялась лишь выше той, которая знакома чувствующему органу и которой он ожидал. Несмотря, однако, на это видимое сходство условий, между ними есть в сущности и большое различие. Следующий пример покажет это всего лучше. Посреди комнаты стоит человек, нисколько не подозревающий, что делается позади его. Этого человека толкают слегка в спину, и он летит на несколько шагов с места, где стоял. Другое дело, если этот человек знает, что его толкнут, тогда он так устроится своими мышцами, что и более сильный толчок может не сдвинуть его с места. Но понятно, что и при этом условии человек не устоит, если толчок выйдет значительно сильнее, чем он ожидал. Пример этот ясно показывает, какая огромная разница лежит между состоянием человека, когда внешнее влияние падает на него совершенно внезапно, и когда он к этому влиянию, как говорится, приготовлен. В последнем случае со стороны человека есть деятельное и целесообразное противодействие внешнему влиянию. В нашем примере оно выражается сокращением известной группы мышц, которое произведено, как говорится, произвольно. Тем не менее, я постараюсь доказать теперь, что это деятельное противодействие со стороны человека является всегда, если он ожидает какого-нибудь внешнего влияния. Убедиться в том, что это случается чрезвычайно часто, очень легко. Посмотрите хоть на ту нервную даму, которая не в состоянии противостоять даже ожидаемому легкому звуку. У нее даже выражение лица, в позе есть что-то такое, что обыкновенно называется решимостью. Это, конечно, внешнее мышечное проявление того акта, которым она старается, хотя и тщетно, победить невольное движение. Подметить это проявление воли вам чрезвычайно легко, а между тем оно такое нерезкое, что описать его словами очень трудно. Только потому, что в вашей жизни вы видели подобные примеры тысячи раз. Как часто видишь, например, на картинах фигуры, где по одному взгляду, по одной позе уже знаешь, что вот этому человеку угрожает какое-нибудь внешнее влияние, которому он хочет противостоять. По известному характеру взгляда и позы этой фигуры вы даже можете судить о степени противодействия и о степени опасности. Итак, противодействие является действительно часто, если ожидается внешнее влияние. Но как объяснить следующие примеры, а их тьма? Человек приготовлен к внешнему влиянию, и оно, как показывают последствия, не вызвало в нем невольных движений. А между тем, при встрече с враждебным влиянием, человек этот остался абсолютно спокоен, то есть его внешность не выражала и следа того противодействия, об котором была речь выше. Вы, например, человек ненервный, и знаете, что вас хотят напугать стуком, от которого вздрагивают лишь нервные дамы. Конечно, вы останетесь одинаково спокойны перед стуком и после стука. Ваш приятель привык, например, обливаться ледяной водой. Ему, конечно, ничего не стоит удержаться от невольных движений, если он обольется водою в 8 градусов по Цельсию. Третий привык к запаху анатомического театра. Он, конечно, без всяких гримас и усилий войдет в больничную палату. Спрашивается, существует ли во всех этих случаях то противодействие внешнему влиянию, об котором речь была выше? Конечно, существует. И читатель убедится в этом при помощи самых простых рассуждений. Возьмем для большей ясности прежний пример дамы, боящейся стука. Было найдено, что в случае, когда стук повторяется с одинаковой силой часто, она, наконец, перестает от него вздрагивать. Следите за выражением лица и за позой этой дамы во время опытов. Сначала решимость выражена в ней резко, а победить звук ей все-таки не удается. Потом та же поза решимости уже достаточно, чтобы противостоять более сильному звуку. Наконец, приходит время, когда стук переносится и без выразительных поз, и без решительных взглядов. Дело объясняется, по-видимому, всего лучше утомлением слухового нерва. Это отчасти и есть, но дело все-таки объяснить не может. Испытайте в самом деле слух вашей дамы в то время, когда сильный стук перестал уже на нее действовать. Вы найдете, что даже к очень слабым звукам слух ее притупился чрезвычайно мало. Стало быть, явлению есть и другая причина. Ее обыкновенно называют привычкой. И в данном случае привычка заключается в том, что дама выучивается в течение опытов развивать в себе противодействие стуку. Следующий новый пример покажет, что это толкование привычки непроизвольно. Кто видел начинающих учиться на фортепиано, тот знает, каких усилий стоит им выделывание гамм. Бедняк помогает своим пальцем и головой, и ртом, и всем туловищем. Но посмотрите на того же человека, когда он развился в артиста. Пальцы бегают у него по клавишам не только без всяких усилий, но зрителю кажется даже, что движения эти совершаются независимо от воли. Так они быстры. А дело ведь и здесь, в привычке. Как здесь она маскирует от ваших глаз усилия воли относительно движения каждого пальца в отдельности, так и в примере с нервной дамой привычка маскирует усилия этой дамы противостоять стуку. Чтобы не растягивать вопрос о дальнейшими примерами, я предлагаю читателю решить, есть ли на свете такая отвратительная, страшная вещь, к которой бы человек не мог привыкнуть. Всякий ответит, конечно, что нет. А между тем, всякий знает, что процесс привыкания ко многим вещам стоит долгих и страшных усилий. Привыкнуть к страшному, к отвратительному, не значит выносить его без всяких усилий, это бессмыслица, а значит искусно управлять усилием. Итак, если человек приготовлен к какому-нибудь внешнему влиянию на его чувства, то независимо от окончательного эффекта этого влияния, то есть произойдет ли невольно отраженное движение или нет, в нем всегда родится противодействие этому влиянию. И противодействие это выражается иногда извне мышечным движением, иногда же остается без видимого внешнего проявления. Теперь нам уже возможно установить ясное различие между обоими родами условий невольных движений при целостности головного мозга. В случае абсолютной внезапности впечатления отраженное движение происходит лишь при посредстве нервного центра, соединяющего чувствующий нерв с двигательным. А при ожиданности раздражения в явление вмешивается деятельность нового механизма, стремящаяся подавить и задержать отраженное движение. В иных случаях этот механизм побеждает силу раздражения. Тогда отраженного, невольного движения нет. Иногда же наоборот, раздражение одолевает препятствие, и невольное движение является. Проще и удобнее этого объяснения выдумать, конечно, трудно. Но ведь для него нужно физиологическое основание, потому что дело идет о таких новых механизмах в мозгу, которых действие, по-видимому, может быть наблюдаемо и на животных. Мы и займемся теперь вопросом, есть ли физиологические основания принять существование в человеческом мозгу механизмов, задерживающих отраженным движением.